говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». «Американская ведьма вчера и сегодня». Праздник Хэллоуин – один из самых старых праздников Америки. Он попал в новый свет из старого, причем очень старого. Этот древний кельтский праздник – один из самых любимых, особенно детьми. Целые стада ведьм в колпаках и с помелом проносятся по всей Америке, завывая и требуя конфет у щедрых в такой день жителей. О том, какую роль сыграли ведьмы в американской истории, о новоанглийском городе Салем, о старых предрассудках и переосмыслении традиций вспоминает в канун этого инфернального праздника ведущий программы Александр Генис. Передача впервые вышла в эфир 26 октября 2000 года.
Would you like to see something strange?
Come with us and you will see. This our town of Halloween. This is Halloween.
В эфире приуроченная к празднику Хэллоуин передача Александра Генниса «Американская ведьма. Вчера и сегодня».
Делается это так. Сперва покупается тыква, причем чем причудливее ее форма, тем лучше. Затем ей срезают макушку и аккуратно потрошат. Потом вырезают нос, глаза и рот. Теперь остается только вставить внутрь свечку, дождаться хэллоуиновского вечера и выставить тыквенную голову с горящими глазами на окно. Об остальном можно не беспокоиться. Силы зла, напуганные светящимся во тьме призраком, обойдут этот дом стороной. Точнее, должны обойти, но на самом деле не так-то их легко запугать. Во всяком случае, несмотря на то, что я свято выполняю все предписания, каждый Хэллоуин в мои двери врываются те самые силы зла в жутком обличии. Это могут быть скелеты с косой, вампиры с клыками, чудовища Франкенштейна с пятнами свежей крови, а то и вовсе неведомые мне страшилища. Все они, страшно завывая, требуют от меня кровавой жертвы, но удовлетворяются горстью леденцов. Все-таки этим монстрам лет 7-8, так что подкупить их несложно. Хэллоуин самый странный и самый древний праздник в американском календаре. В новый свет он попал из старого, причем очень старого.
Древние кельты отмечали Новый год 1 ноября, после сбора урожая. В это время на стыке старого и Нового года души умерших отправлялись в далекое путешествие. Кельты снаряжали их в путь, резали скотину, выставляли фрукты и овощи, отсюда и ритуальная тыква, и жгли костры, чтобы отпугивать многочисленных демонов языческого пантеона. С приходом христианства 1 ноября стали отмечать как День всех святых, а канун этого праздника отдали на откуп язычникам.
Хэллоуин – праздник исключения. Если все остальные красные дни календаря – День независимости, День благодарения, Рождество – призваны будить наши лучшие чувства, то в ночь Хэллоуина Америка дается во власть зла. Этого требует элементарная справедливость. Надо же и нечисти выделить один день в году. Хэллоуин – это отдушина, сквозь которую в наш разумный, логичный мир проникает иррациональное, таинственное, злое начало, без которого мир был бы неполон. Поскольку готовятся к Хэллоуину основательно и загодя, то задолго до праздника повсюду открываются сезонные магазины, склады дьявольских атрибутов, где можно раздобыть косу, саван и анилиновую кровь, которую в эти дни продают ведрами. Впрочем, можно здесь купить и такие маски, которые позволят вырядиться каким-нибудь крупным политическим деятелем, например, Хиллари Клинтон или Моника Левински. Однако самый популярный костюм Хэллоуина неизбежно включает помело и колпак ведьмы. Целые стада ведьм с воем проносятся по американским улицам, которые в этот праздник напоминают картины Босха и повести Гоголя. Ведьма занимает привилегированное положение в американской традиции, потому что с ними, с ведьмами, связана та черная страница в истории страны, о которой так уместно вспомнить в канун этого инфернального праздника. Самая известная в Америке история с ведьмами произошла 3 века назад в городе, который с тех пор считается столицей американских ведьм. Речь, конечно, идет о новоанглийском городе Салем.
Название города Салем происходит от древнееврейского слова «шалом» – «мир». Первые поселенцы, пуритане из Англии, устав от преследований на родине, верили, что обретут мир, покой и благополучие в этом краю. И действительно, место оказалось удачным. Удобная гавань быстро превратила Салем в крупнейший порт страны. Именно в Салеме появился первый в Америке миллионер, а вслед за ним целые династии преуспевающих капитанов и негациантов. Благодаря их щедрости в городе собран мирового уровня музей, полный заморских диковин. Здесь же процветали верфи, строящие лучшие в мире парусные корабли, знаменитые чайные клипперы и китобойные суда, в том числе и пикот, описанный Мелвиллом в романе «Моби Дик».
Все это, однако, не помогло репутации города. Салем навсегда связал свое мирное имя с темными суевериями, массовыми истериками и трагическими судебными ошибками. Я имею в виду процесс салемских ведьм. Хотя он и состоялся 3 века назад, память о нем живет сегодня в Салеме. В городе заново отреставрированы старинные домики, в которых жили палачи и жертвы. Украшены цветами могилы несчастных ведьм, похороненных за оградой кладбища в некрещенной земле. В Салемской ратуше устраивают показательный суд, на котором отцы города с помощью туристов реконструируют знаменитый процесс, вынося на этот раз, конечно же, оправдательный приговор. Но история не знает сослагательного наклонения, ее не перепишешь. И хотя 300 лет достаточно большой срок давности, Америка до сих пор болезненно относится к салемской трагедии. Не зря они так часто вспоминали во времена Маккарти. Не зря они написали одну из лучших американских пьес «Артур Миллер». Американцам до сих пор стыдно за своих предков, именно потому, что салемская трагедия произошла в Новом Свете. Пусть в Салеме за связь с дьяволом казнили всего 20 человек, а в Европе 200 тысяч. Пусть последнюю ведьму Старого Света сожгли в Баварии уже в 18 веке, всего за год до Декларации Независимости. А в Америке салемский процесс так и остался изолированным эпизодом. И тем не менее, он все равно мучит национальную память. Ведь для того первые американцы отправились в Новый Свет, чтобы избавиться там от ошибок старого. От ошибок, которые, как выяснилось в Салеме, они несли в себе. Вся эта история начиналась совсем невинно, почти по Пушкину. Раз крещенский вечерок, девушки гадали. Однако пуританская религия такие забавы категорически запрещала. И вот, опасаясь разоблачения, компания салемских девушек в возрасте от 12 до 20 лет объявила, что их околдовали. К тому же некоторые из них неожиданно заболели по неясным до сих пор причинам, то ли самовнушение, то ли пищевое отравление. Город сполошился. Девицы, оказавшись в центре внимания, стали выкликать имена ведьм, которые якобы пытались сбить их с верного пути.
В городе началась паника, пресечь которую власти пытались при помощи арестов. Всего задержали 141 человека. 19 из них повесили. Один, Гал Скори, погиб жуткой смертью. Ему, пытаясь добиться признания, раздавили грудь камнями.
Существует множество теорий, объясняющих причины салемской истерии. Психологически самая убедительная та, что во всем винит фанатический страх пуритан перед грехом. Салемские ведьмы – это материализация ужаса, который горожане тайно и явно испытывали перед соблазнами плоти. Салемцы в своих поисках идеальной добродетели и аскетической святости зашли слишком далеко. Уж больно сурово они карали любое отступление от своих строгих правил, уж слишком скучна и безрадостна была их повседневная жизнь. Не случайно в начале всех этих событий стоят скучавшие до экзальтации девицы, которые нашли себе слишком рискованное развлечение. Надо сказать, что город опомнился быстро.
Через 5 лет после казни местная церковь признала свою вину и призвала к покаянию. Через 11 были амнистированы все жертвы. Через 14 лет раскаялась главная свидетельница обвинения, публично признавшаяся в оговоре. А через 19 лет город, первый случай такого рода в истории, выплатил компенсацию семьям невинно погибших.
Таким образом, в Салеме был заложен важнейший прецедент. Государственная власть официально признала ответственность за преступления против своих граждан и добровольно согласилась расплачиваться, материально и духовно, за ошибки. Поэтому, как ни кошмарен этот эпизод, финал его внушает сдержанный оптимизм. Впрочем, эпилог к салемской истории еще не написан. Более того, возможно, тут уместнее вообще говорить не об эпилоге, а о прологе. Дело в том, что сегодня в Салеме ведьм намного больше, чем их было вчера. Около 2000 студенток сейчас изучают в городе старинное ремесло ведьм.
эфире приуроченная к празднику Хэллоуин передача Александра Генниса «Американская ведьма. Вчера и сегодня».
В сегодняшней Америке ведьмы в моде, поэтому салемцы не только смирились с своей репутацией, но и обратили ее себе на пользу. Салем ежегодно привлекает 140 тысяч туристов. Идя навстречу любителям потустороннего, даже местные полицейские нацепили бляхи с изображением ступы и помела, а городские власти специально для любителей создали пост главной ведьмы Салема. Сейчас его занимает широко известная в своих кругах Лори Кэббот. Чтобы расспросить ее о профессиональных тайнах, с ней связался в канун Хэллоуина наш бесстрашный корреспондент Владимир Морозов.
Я официальная ведьма города Салем. Губернатор выдал мне такой документ. Мне 67 лет. Я всю жизнь училась своему искусству. Также учатся и две мои взрослые дочери, и внук. Учатся у меня и у других людей. У нас в Салеме большая община ведьм. Один человек лучше знает астрологию, другой — траволечение, третий научит медитацию, лечению наложением рук, тому, как надо смешивать снадобья, как постигать будущее.
Вам приходилось применять свои сверхъестественные силы?
Мы не называем их сверхъестественными. Это духовные телепатические силы, которыми обладает каждый человек. Но не у всех они достаточно развиты. В нашей религии, в нашей жизни есть два основных закона. Первый закон – можешь делать все, что хочешь, но не навреди, не нанеси ущерба людям. Второй закон говорит: все, что ты делаешь, вернется к тебе в утроенном размере. Мы верим в карму, поэтому мы очень осторожны не только в своих поступках, но и в своих мыслях.
А почему ведьмами бывают только женщины?
Это неправда. Слово «witch» означает не только ведьма, но и ведьмак. Колдовским искусством занимаются и женщины, и мужчины. Наша религия – колдовство, witchcraft. Это поклонение божеству, поклонение силам природы. Одна из моих книг называется «Сила ведьмы». Она переведена и издана в России. В книге говорится о том, что из расхожих мнений о ведьмах правда, а что нет. Например, всем известная сказка о Бабе-Яге появилась после того, как в мир пришло христианство. Это клевета на дохристианские религии. Язычники не имели ничего общего с дьяволами и со злом вообще. Они жили в тесном единении с природой и божеством. Мы празднуем Хэллоуин всерьез, и для нас он не имеет никакого отношения к нечистой силе. Мы считаем, что в октябре кончается осень и начинается зима. 31 октября для нас Новый год. Мы празднуем сбор урожая и начало зимы. Благодарим богов за хлеб и другие дары. 31 октября в 6 часов вечера мы собираемся на том самом холме, где в 17 веке казнили салемских ведьм. Мы сходимся в магический круг, стоим, держась за руки, иногда собирается до 3000 человек.
Скажите, а за кого из кандидатов в президенты вы будете голосовать? И вообще, голосуют ли ведьмы?
Я буду голосовать за Гора. Все наши ведьмы из Салема голосуют за него, потому что наша религия – почитание природы, и мы встревожены загрязнением воды и воздуха. Похоже, что Гор заботится об этих вещах больше, чем Джордж Буш.
Даже в канун праздника чертовщины я не могу поверить в шарлатанские проделки безобидных американских ведьм. Дело, однако, не во мне. Вопрос в том, почему в существование ведьм верят другие. Почему ведьм в сегодняшней Америке стало не меньше, а больше, чем раньше? Расцвет колдовского бизнеса – лишь одна из примет оккультного ренессанса. Социологи повсюду находят большие и малые приметы этого широкого, бурного и совершенно стихийного движения. Но, скажем, в моду вошли татуировки и амулеты, которые должны принести их владельцам магическую удачу. По этой же причине растет популярность всевозможных лотерей и казино. Там, где они разрешены, конечно. Даже фокусники заметили, что резко подскочил спрос на их старинное ремесло. объясняют этот феномен по-разному. Одни говорят о духовном голоде, который не может удовлетворить рациональная цивилизация. Другие, напротив, считают, что она-то, нынешняя информационная культура, и дразнит наш духовный аппетит. Соседство и сотрудничество с умными, но малопонятными машинами ведет к росту иррациональных, мистических настроений. Естественно, что новую волну спиритуализма лучше всего отражает американская массовая культура. Голливуд, зеркало американского подсознания, постоянно выпускает картины, в которых так или иначе обыгрываются потусторонние темы. Причем, если лет 30 назад в ходу были широкомасштабные костюмные постановки на христианские мотивы, то сегодня такие темы решаются вне конфессий. Метафизические сюжеты трактуются на экране либо в неопределенном мистическом, либо в откровенно оккультном плане. После всего сказанного нас уже не удивит статистика, утверждающая, что сегодня гороскопов составляют больше, чем 300 лет назад, что каждый третий американец верит в реинкарнацию, а каждый четвертый в ангелов, и почти все остальные сомневаются в способности позитивистской науки создать убедительную картину мира. Каково же будущее американской ведьмы в мире, который все больше склонен принимать всерьез ее ремесло? Об этом пишет крупнейший авторитет в современном оккультизме Розмари Гуили, издавшая монументальную энциклопедию ведьм и колдовства.
Ведьмовство, предпочитающее сейчас менее сакраментальное название Уика, представляет собой наиболее радикальную ветвь широкого и разнообразного духовного течения – неопаганизма. Вместе со всеми неоязычниками ведьмы верят в одушевленный мир, населенный богами и, что особенно важно, богинями дохристианского пантеона. Каждый из этих божеств толкуется как тот или иной архетип коллективного бессознательного.
Описывая догматику неопаганизма, Розмари Гуили формулирует три символа веры, три универсальных принципа, объединяющих всех неоязычников. Это политеизм, пантеизм и анимизм.
Первый принцип, многобожие, демонстративно отрицающее традиционный на Западе монотеизм, позволяет им поклоняться единой божественной силе, являющей себя во многих обличиях. Разные боги требуют разных ритуалов. Второй принцип, пантеизм всебожие, предусматривает культ плодородия, уважение ко всякой жизни и обостренное, приоритетное внимание к циклическим процессам в природе. Третий догмат веры – безусловный анимизм, вера в живую землю Гаю, убеждение в том, что человек не венец творения, оторванный от всех остальных созданий, а интегральная часть великого целого, всей природы, всего космоса.
Ведьмовская практика, интерпретированная таким пристойным образом, теряет свои пугающие черты и становится вполне респектабельной системой взглядов. В таком виде их с энтузиазмом разделяют многие зеленые. И это позволяет неоязычеству играть важную роль в формировании той зеленой веры, которая служит идеологическим фундаментом для экологического движения. Более того, пересказанная наукообразным языком, оккультная мифология уже не столько противостоит научной картине мира, сколько дополняет ее. Она кажется освежающей альтернативой сухому и бездушному механическому позитивизму, от которого сегодня открещиваются и сами ученые. На этом многообещающем пути намечается тот рискованный альянс физики с метафизикой, что больше всего и волнует широкую публику. От ученых она ждет легитимизации всего того, что сама же наука объявила предрассудками. Эти тенденции позволяют сказать, что сейчас, на заре 21 века, будущее американской ведьмы кажется куда более светлым, чем оно было раньше. Возможно, уже очень скоро ведьму проще будет найти не на хэллоуинском параде, а на университетской кафедре. Во всяком случае, уже несколько американских университетов вполне всерьез задумываются о создании соответствующих академических курсов. Ну а пока, в канун праздника Хэллоуин, американские ведьмы обходятся без дипломов.
See something strange.
Come with us and you will see. This our town of Halloween.
This is Halloween. This is Halloween.
Pumpkins scream in the dead of night.
This is Halloween. Everybody make a scene.
Trick or treat.
Tell the neighbors on the diaphragm.
It's our town. Everybody's
free. This town of Halloween.
I am the one hiding under your bed. Teeth ground sharp and eyes glowing red.
I am the one hiding under your stairs. Fingers like snakes and spiders in my hair.
This is Halloween.
Вы слушали приуроченную к празднику Хэллоуин программу «Американская ведьма. Вчера и сегодня». В передаче участвовали Владимир Морозов и официальная ведьма города Салем Лори Кэббет. Программу подготовил и вел Александр Геннис.
Что значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора. Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Русские вопросы. «Жеронда и гора» о книге петербургского писателя Андрея Арьева «Царская ветка». Многоопытный критик и главный редактор петербургского журнала «Звезда» выступил с первой своей книгой. И она звучит как авторский манифест со своей философией. Книга выходит за пределы литературных проблем, на которых она покоится. Название книги «Царская ветка» — метафора. Стоящая за ней реалия — ответвление бывшей и ныне недействующей железной дороги из Петербурга в Царское село — означает не главную дорогу, царскую, доминирующую, а тупик, нечто конечное. Андрей Арьев пишет: «Подобно тому, как древнегреческая культура была полна отзвуков победы над титанами, так современная фиксирует исчезновение из нее породы гениев. Поэзию создает маленький человек. «Русские вопросы». Программу подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 26 октября 2000 года. Свобода. Продолжаем выпуск «Поверх барьеров». «Русские вопросы. Жеронда и гора». Передачу подготовил Борис Парамонов.
В журнале «Звезда» вышла книга Андрея Арьева «Царская ветка». Это первая книга автора, которого хочется и которого вправе любой пишущий о нем назвать маститым. Арьев – известная литературная фигура, главный редактор «Звезды», часто и авторитетно печатающийся критик. Тем не менее, книга первая. Требовалось, следовательно, сделать ее высокорепрезентативной, во весь голос заявляющей об авторе. Манифест некий требовался. Так мне видится ситуация. Да и книга так видится. Это действительно манифест. Нечто важное заявлено автором. Развернута его философия, мировидение. Книга выходит за пределы литературных проблем, на которых она базирована. Эта ситуация более чем известная в русской литературе. Старая и, в случае Арьева, подбывает сказать, добрая традиция так называемой реальной критики, когда то или иное литературное явление становится поводом для разговора, выходящего за рамки литературы, становится разговором о жизни, какая она у нас есть, или того пуще, какой должна быть. Это тот самый, как принято сейчас говорить, дискурс, из которого не может выйти литератор, пишущий по-русски. Я сам, выученик вех, сколько не отплевывался от пресловутых нигилистов, а понял, в конце концов, что пишу в манере Писарева. Арьев заставляет вспомнить о добролюбове. Название книги «Царская ветка» – метафора. Реалия, стоящая за ней – ответвление железной дороги из Петербурга в Царское село, которое вело от общего вокзала к царскому павильону станции. Построена была при Александре III, и павильон выдержан в стиле тогдашней псевдорусской петушково-гребешковой архитектуры. Когда я сам жил в царском селе Пушкине, был такой период, 3 года, еще даже рельсы старые сохранялись, а сам павильон, целый невредимый, был отдан, помнится, сельскохозяйственному институту, широко раскинувшемуся по всему Пушкину. Интересно, что в то время, начало 70-х, заметны были в городке иностранные студенты этого института африканцы. Как уж там их учили сельскому хозяйству старшие советские братья, у которых у самих с этим делом были серьезные проблемы, не ясно. Но присутствие черных лиц в городе Пушкина, потомка Ганнибала, вызывало забавную культурную ассоциацию. В книге Арьева «Царская ветка» означает не царскую дорогу, главную, доминирующую, а тупик. Нечто кончившееся. Конец прекрасной эпохи, как сказал поэт. Не Пушкин, но вроде. Кончен большой парад, дворцовый бал, вообще петербургский имперский период российской истории. Последовавшую Советскую империю, включавшую в себя африканских студентов сельхозинститута, люди со вкусом империи не считали. Город, городок, царское село выступает у Арьева не носителем большого имперского стиля, а свидетельством упадка империи, ее уже даже не исторического, а биографического конца, схождения к событиям личной жизни царей от государственных их интенций. Империя кончалась уже до большевиков, до февраля 17-го, и вот этот ее прижизненный упадок породил новый литературный стиль, новое художественное мировоззрение, гением которого явилась Анна Ахматова. «Царское село» не имперские ассоциации долженствует вызывать, настаивает и доказывает Арьев, а провинциальные. Провинция, побеждающая имперскую столицу, к вящей славе и дальнейшему цветению культуры. Новый стиль, стиль упадка империи, это царскосельский стиль. Его позднейший, ретроспективный уже манифест – «Царскосельская ода» Ахматовой. «Здесь ни темник, ни шуя, город парков и зал, но тебя опишу я, как свой Витебск шагал». Эта мысль, это открытие Арьева очень значительное. Ни в коем случае нельзя думать, что он эксплицирует некую новую Александрию, Александрийский период русской культуры. Александриец – это Бродский. Его Александрия – умирающий, уже умерший Петербург. Не будет таким уж парадоксом утверждение, что Бродский, при всей его персональной гениальности, то есть неповторимости, продолжал писать вагеновскую «Козлиную песнь», разве что эмиграция позволила ему перевести тему в мировой масштаб. Длящийся конец, если можно так сказать. Но у Арьева в его понимании и репрезентации сюжета нет конца перспективы. Жизнь, или, по крайней мере, культура, в его интерпретации обрела некое новое цветение в этом сужении горизонтов, в этой утрате амбиций и блеска. Проиллюстрируем эти положения автора его собственными словами.
«Человеческое небытие для личности более существенно, чем само бытие. Царскосельская культура делает заметной не жизнь, а ее призрачность. В Санкт-Петербурге не почувствовали того, чем в царском селе уже повеяло. Чистота культуры оберегается грязью жизни. Как и у Анинского, у Ахматовой царское село ставит человека перед лицом смерти, испытывает его небытием. Николай Пунин сделал Ахматовой как поэту самый изысканный из известных мне комплиментов. Ты поэт местного, царскосельского значения. Ахматова видит чужестранцами построенные дворцы, не нами сотворенные статуи, европейские сады и парки. И что же? Особенно ярко цветет у нее на этом фоне наш российский сорняк. Пушкинская в большей степени, чем парковая ива. Наш с Гриссой быт. Мещанские палисадники, кабацкий надрыв, разгул, всяческий соблазн на фоне былого великолепия как-то неизъяснимо хорош, то есть притягателен».
Известно, что Ахматова хотела назвать свою первую книгу не «Вечер», как в результате вышло, а «Лебеда». В контексте Арьева это первоначальное название было бы правильным. Автор не преминул привести подходящий отрывок из ахматовских записок Лидии Чуковской.
«Я сказала ей, что из стихов видно, она очень любит лебеду. Да, очень, очень. И крапиву, и лопухи. Это с детства. Когда я была маленькая, мы жили в Царском в переулке, и там, в канаве, росли лопухи и лебеда. Я так их с тех пор люблю».
Ахматовскую «Лебеду» как метафору новой поэзии, современного лиризма, говорит Арьев, заимствуя у царскосельца Анинского. Автор видит пышно расцветший у поэта, явившего по его твердому и в книгу развернутому убеждению, самую суть этого лиризма. Это Александр Кушнер. Текст о Кушнере составляет вторую и важнейшую половину книги «Царская ветка». Она начинается вынесенным на титул стихотворением Кушнера, воспевая крапиву в пандан ахматовской лебеде. Вот высказывание, представляющее не только эстетические вкусы Арьева, но и его, можно сказать, исповедание веры, его, что называется, месседж.
«Подобно тому, как древнегреческая культура была полна отзвуков победы над титанами, так современная фиксирует исчезновение из нее породы гениев. Поэзию создает маленький человек. Душа неординарного, как раз по причине своей малости человека, это и есть душа современного искусства. Земного в них стихах больше, чем небесного. Вот неувядающая правда современного лиризма. Или, если уж совсем приблизиться к простому человеку, что написано пером, того не вырубишь топором».
«Под топором разумею гения», — пишет далее Арьев, и это последняя фраза его книги, так сказать, последняя его истина. Пафос царской ветки в противопоставлении гения и культуры с решительным предпочтением последней. Арьев.
«Было бы дикостью отрицать в искусстве роль гениев. Но гениальность – это не норма культуры, всегда подразумевающей ограничения и отбор. Культура, как таковая, гением преимущественно принижается. Во всяком случае, от позитивной оценки ее настоящего он далек. И сам он всегда несовременен. Даже так, он антисовременен. Гении – это не подарок, который история или судьба преподносит эпохе, а персонифицированная драма этой эпохи, вскрывающая ее противоречия, ее язвы. Гений всегда прав, ибо предлагает жизнь в доказательство своей правоты. Эпоха сделанный вызов неизбежно принимает, он ей навязан. Нервная система истощается в этом случае не только у гения, но и у общества. Необходима пауза.
Эта пауза и есть Кушнер, говорит нам автор. В его контексте это наивысший комплимент.
Нет, положительно, Кушнер антигениален. Позволю себе проясняющий мысль каламбур. Наш поэт антигениален положительно. Возвел антигениальность в перл творения и судьбы. Даже биографии интригующей не обзавелся, необходимой по новейшей теории словесности идеи пути, лирическим, на худой конец, героям. Что биография? Ему и собственный характер обуза, о чем он так прямо и говорит. А я не уверен, что характер столь важен для поэта. Он выходит на поверхность, когда дар ничтожен. Характером заменяют его недостаточность. У нас как будто истерлись из памяти прежние эпохи, продолжает Арьев, когда писательским ремеслом гордиться никаких видимых оснований не было, когда словосочетание «поэт» и «герой» показалось бы забавным нонсенсом. Смешно кропать стихи в рыцарских доспехах. Никто не докажет, что искусство без блеска лад проигрывает.
Недозволенное гению дозволено Кушнеру. Еще одна эффектная под занавес реплика автора.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Русские вопросы. Жеронда и гора. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Книга Арьева очень уместно появилась. Ее кушнеровский сюжет как нельзя своевременен. Известно, что с некоторых пор Кушнера стали задирать и старательно принижать, и упражняются в этом очень бойкие перья. Подобным атакам всегда подвергаются люди, достигшие завидного успеха. Арьев чрезвычайно находчиво выбил из рук хулителей их главный аргумент, доказательством того, что не слабость, а сила Кушнера в этой вот его негениальности, умело организованной обыденности, заурядности декларируемых, нет, просто констатируемых чувствований. Впрочем, разговоры об уместности и своевременности не совсем адекватны ситуации, ибо работа Арьева о Кушнере – давнее его сочинение, уже печатавшееся кусками, начиная с 89 года. Мне добавить к этому персонально-кушнеровскому сюжету нечего, но тема, в связи с ним поднятая, конечно, заслуживает дальнейшего обсуждения. Вот еще одна формула Арьева, долженствующая быть не столько эстетическим манифестом, сколько некой мировоззрительной заявкой.
Бродский отстаивал достоинство анонимного существования, ценности частной жизни с энергией, истощающей возможности самой этой жизни и сам из нее ежечасно выламываясь. Кушнер не выбирал между плохим и ужасным, потому что не признавал ни верховодство зла, ни верховодство добра, ни саму необходимость навязываемого моралью выбора. Кушнер, как и археолог, должен полагать, что новые времена взваливают на себя бремя времен, прошедших слишком легкомысленно и бездумно. На старые ценности у современного человека равняться нет ни права, ни смысла, ни сил. Есть только ценности внутреннего бытия простого человека, к которым история всегда относилась с известным пренебрежением. По Кушнеру современный мир – это мир частных мыслей и беглопристальных наблюдений. Их мелочная неисчислимость поглощает в себя, как взыбучий песок, любую глобальную концепцию.
Что и хорошо, полагает автор. Как сказал другой поэт, тоже советский, тоже хороший, «Прошла эпоха зрелищ, пришла эпоха хлеба, и перекур объявлен всем штурмовавшим небо». Но у Арьева подобный перекур относится не только к советской власти, а к истории вообще, к тому, что называется большим стилем в культуре. Культура для него не всегда, но определенно сейчас культура мелочей. Вот это своевременно, а не просто разговор о Кушнере, так или иначе включающийся в нынешние литературные полемики. У того, что раньше называлось акмеизмом, Арьев нашел не только общекультурную, но и едва ли не бытовую проекцию. Эта тема, конечно, шире литературной темы о Кушнере. И я бы не стал так однозначно, эксклюзивно связывать эту кратко, но понятно сформулированную культурно-жизненную программу с именем одного Кушнера. Есть два имени, очень весомо звучащих в этом контексте – Розанов и Пастернак. О Пастернаке Арьев еще вспоминает, но о Розанове забыл. Впрочем, все это понятно. Хочется достаточно известное миропонимание связать с наиболее современно звучащим именем. Вопрос. Насколько все это не то что современно, но перспективно? Культурно, в том числе литературно перспективно. Не посещало ли Арьева соответствующее сомнение? Уверен ли он, что Кушнер, при всех его неоспоримых достоинствах, это начало, а не хотя бы другого рода, но все-таки конец? Кушнер сдается из числа завершителей, а не начинателей. Оговариваюсь, речь опять же не о Кушнере. Он взят здесь, как и у Арьева, между прочим, в качестве метафоры, носителя определенного культурного стиля. Жизненные ценности, с этим стилем связанные и самим Арьевым весьма артикулированно выраженные, носят ясный и определенный характер демократических. Арьев пишет по существу о демократии, но почему-то не хочет произнести самого этого слова. Вот тут у него Добролюбов. Говорится о литературе, а думается о чем-то еще, что цензура мешает недвусмысленно сформулировать. Оговорюсь. Никто Арьеву уже не мешал. Вещь писалась тогда, когда появилась твердая надежда на исчезновение цензуры и появление колбасы. Текст Арьева о Кушнере «very dated», как говорят американцы, очень привязан к определенному времени. Это перестроечный текст. По самому духу своему, а не только моменту написания. Арьев в глубине его существа из числа прорабов перестройки. Предполагалось лучше. Надежда на спокойную жизнь появилась. Такого рода жизнь, которую уже жил и которую воспевал Кушнер. То есть жизнь во всех смыслах этого приятного слова – культурную. Я не хочу сейчас обсуждать общий вопрос о возможностях культуры в демократии, уже сложившейся и как бы стабильной. Хочу только напомнить, что в квазидемократической России никакого спокойствия нет. Сверхкультурная трагедия продолжается, приняв естественно иные формы. Правда, и гениев особенных не видно, разве что Сорокин. Пелевин оказался пай-мальчиком. Есть еще Татьяна Толстая, но она явно из других времен. У нее есть традиция советско-застойная. Текст Арьева о Кушнере, сама эта пара, неожиданно приводит на ум стишок Саши Черного о лидерах кадетской партии. Гессен сидел с Милюковым в печали. Вопрос их терзающий: есть ли у нас конституция, Павел? Выясняется, что нету. Но если нет конституции, того и гляди, появится трагедия, а с ней и гении. Не дай-то бог, думаю я, вместе с Арьевым. Но что делать, если таков генотип? Вот еще одно воспоминание о кадетах. Статья Бердяева «Русская Жеронда» из времен Первой русской революции.
Конституционно-демократической партии, по-видимому, суждено играть роль жерондистов в русской революции. Жерондисты были очень хорошие люди, очень умные люди, и было бы великолепно, если бы они оказались вершителями судеб Великой Французской революции. Русская Жеронда в теперешнем ее виде не спасет России. Отсутствие безумия у всех почти конституционалистов-демократов не есть еще показатель того, что великий разум живет в них. Состав кадетской партии и дух ее таковы, что члены этой партии за самыми редкими исключениями не могут подойти к сердцу народному и не захотят этого сделать. Слова их будут сухи и мертвы, как бы ни была демократична их программа, и им не будут верить, потому что не таково у них выражение глаз, не так голос звучит, не таков их облик.
Понятно, что не стоит настаивать на политических импликациях сочинения Арьева о Кушнере. Все-таки не о революции у нас разговор идет, а о литературе. Но в том-то и дело, что Ариев говорит не только о литературе. Он выдвигает культурный идеал и аргументирует, мотивирует его поэзией. А поэтическая мотивировка здесь, если и не совсем неуместна, то недостаточно. Поэзия, кажется, насильно сюда притянутой для обоснования идеалов культурного среднего класса, некой золотой середины. Даже и Пастернак здесь многого не сделает, потому что у него в стихах стихии, а не культурные реалии. У капель тяжесть запонок, но первичная у Пастернака капли, а не запонки. Это исторический недостаток русской жизни, отсутствие культурных аргументов за пределами литературы. Так и получается Добролюбов. В поэзии важна и нужна не Жеронда, а гора, Робеспьер, сей сентиментальный тигр. А тигру нужно дикое мясо, о котором писал Мандельштам. Все прочее — литература.
«Свобода» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Михаил Соколов.
«20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. «Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера?» В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Лебедем Хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушивается. Государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. И ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные, скороспелки. Само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, и с теми, и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. Этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или с Лужковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтингах. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. Там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. От полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах 21.05 с повторениями в течение недели.
Вам представляется будущее России.
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему, и будет прогрессивно в лучшую сторону у нас в России, я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».